Все с тетрадями, все записывают. А что будет записывать? Рецепты. Хорошо, хорошо. Я попытаюсь несколько рецептов тоже найти. Есть, конечно, рецепты, есть правила, есть предписания, их полным-полно. Но у меня другой вопрос ко всем. Сколько вы применяете рецепты сейчас в своей жизни? Сколько правил, предписаний вы применяете, используете в своей жизни? Сколькими пользуетесь? Как, например, есть запас слов 70 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, у поэтов там до 120 тысяч, у каких-то мастеров искусств, литературы. А обычный человек пользуется, может быть, ну, в среднем 10-15 тысяч слов он пользуется. А в племенах Мумба-Юмба 20-30 слов достаточно. Когда мы едем в Индию и не понимаем языка, то мы на пальцах там разговариваем, несколько слов и пальцы, и достаточно этого. Так вот, вопрос об этом. Что правила предписаний тысячи, и мы читали столько литературы. Вопрос не в этом, а в другом. Не в очередных каких-то рецептах, которые мы не сможем применить, или не захотим применить, или невкусно этот рецепт, не нашего вкуса не соответствует. А вот скольким правилам предписаний мы способны следовать. Речь идет о наших способностях. Применять знания. Или, другими словами, о разуме. Наш разум, разум кизет. Так? То есть именно вот о способности разума, как применять вот эти различные правила предписания и таким образом достигать цели, результата. Скажите, когда у человека проявляется разум в максимальной степени? Вот при каких обстоятельствах? Стресс, экстремальная болезнь. Какая-то болезнь, скажем, такая тяжелая, вдруг он узнает о тяжелой болезни, он начинает включаться разум, он готов следовать любым правилам, предписаниям. Он уже не говорит, верю, не верю, понимаю, не понимаю, хорошо или плохо, просто любая бабушка, если скажет, делай так, вот неграмотная, он будет делать. Это разум. Вот это готовность, решительная готовность следовать правилам, предписаниям. И поэтому экстремальные обстоятельства заставляют человека спрашивать, интересоваться, что же делать сейчас. А потом, когда он узнает какие-то наставления, оказывается, он давно об этом слышал уже и раньше. И знал все это и раньше, и читал раньше все это. Но как-то вот не применял просто, знаете, вот, то ли не верил, то ли как-то вот не пришлось ему это применять, необходимости особо остро не видел, правда же? Как вот зуб там начинает немножко вот болеть, и, ну, пока же нет необходимости такого острого. Ну, завтра. И когда уже острая необходимость, с острой болью он берет к врачу, разум проявляется. Нужно срочно применить, нужно срочно это делать, оказывается. То есть я знал это всегда, но сделал только при острой необходимости. И подобно этому, когда в семье, ну, более или менее как-то жить можно, мы не очень-то интересуемся правилами, предписаниями, какими-то там заповедями. Ну, это для других людей, у кого проблемы. У нас пока проблем нет. Тогда мой вопрос. А откуда берутся проблемы-то? А потому что мы чему-то следуем, что-то мы делаем. Вот из практики либо получаем проблему, либо получаем хороший результат. Не из концепции, именно из того, что мы непосредственно применяем в жизни. Если мы не применяем хорошие вещи, мы применяем какие-то другие вещи. Понимаете, мы должны что-то применять. Мы же каждый день действуем, говорим, думаем, работаем. Речь идет именно о применении правил предписания. Давайте разберемся. Разберемся немножко в психологии. Вот этой вот любви и ее порядка. Откуда вообще-то этот порядок взялся? Из семьи, воспитания детей, деятельности, долга. О чем мы так много раз слышали и не всегда применяем. Есть наука. Доска видна всем? Всему залу? Хорошо? Или можно ее ближе поставить? Вот сюда можно. Наша деятельность обусловлена нашей концепцией, пониманием себя. Как вы себя чувствуете, как себя понимаете, женщина или мужчина? Или вы чувствуете себя в деятельности как профессионал, склонность к какой-то профессии? Это все исходит из нашего понимания себя, ощущения себя, знания себя. Кто я? То есть мне кем-то хочется быть, у меня есть вот какая-то природа, она меня побуждает что-то вот делать, мне это нравится. Это вот та самая концепция, побуждает меня вот это нравится. Концепция «я и мое». Вкусы какие-то пищи мне нравятся, это тоже соответствует моей природе, моим органам восприятия, допустим. Формы какие-то нравятся, красивые вкусы свои, дизайн, у каждого свой вкус. Это природа. У каждого установились свои стандарты какие-то. И вот какова основная концепция, общая для каждого из нас, которая побуждает нас к действию. 10 секунд размышления. Быстро нужно. Все, что в голову придет, быстро нужно говорить. Вы знаете все. Вы что-то читали, что-то знаете, вы все знаете. Информации полны-полно. Самая-самая изначальная концепция. Потребность уже кто-то требует, видите? Уже от чего-то вы исходите. Кто стремится к счастью? Так. Нет, мы говорим о концепции. Человек — это не концепция, это условное обозначение. И именно, хорошо, концепция живого существа, концепция каждого человека, любой формы жизни, в чем заключается? Так, это уже ближе. Ну, то есть, с чего мы начинаем? Я есть. Абсолютно верно. Вот она концепция. Я есть. Замечали это, когда вы просыпаетесь? Я есть. Это первое, что мы осмысляем. Я есть, я существую. Потом приходим в себя, устанавливаем резкость, то есть сознание входит в это просыпающееся тело, я вот это сознание пробуждается, и потом вы себя уже осматриваете с чем-то, да, я в комнате, я в спальне, в моей спальне, или в чужой спальне. Если вы в чужой спальне, а не в своей, у вас будет другое уже настроение. Например, просыпаетесь, заснули у себя в спальне, проснулись в тюрьме, что вы почувствуете? Как-то не соответствует, правда, вот эта вот концепция «я», вот почему-то там нет соответствия в тюрьме, а в своей спальне есть соответствие, почему? Когда вы в своей спальне просыпаетесь, все нормально, вы себя хорошо чувствуете, но когда вы уснули в спальне, проснулись в тюрьме, вам очень-очень плохо. Как сказать философски, какая следующая концепция? «Я и мое», не просто окружающее, а это «мое», вот что дорого мне, «мое», не просто что-то, а именно «мое». Когда я в моей спальне, все хорошо. В моем доме все хорошо. Это моя жена, мои дети. Вот у меня есть вот эти все отождествления. Я и мое существует. Но если я нахожусь, скажем, в подневольных условиях, это все не мое, тюрьма не моя, камера не моя, одежда не моя, пища не моя, я ничего не заказываю, нет ничего моего, я страдаю. То есть я без моего – это большая проблема. Поэтому есть я, этого недостаточно. Еще должно быть что-то моим. И чем больше, тем я себя лучше чувствую. Мое. Так вот, все дети рождаются в этой концепции. Я и мое. Замечали? Он вообще по-другому не может мыслить. Вот он я, и все, что я хочу, мое. Вот все, куда посмотрю, все, что понравится, мое. Только что-то понравится, все, он сразу себя отождествляет с этим. И если вы не даете это, то что происходит? Он резко против. Он кричит, он скандалит. Но почему, скажите, не опасно ребенку так вот плакать, так вот каждый день в истерику впадать? Если бы взрослый каждый день так в истерику впадал бы, что с ним было бы? Он бы стал бы шизофреником через месяц, правда же? Вот если вы каждый день будете то плакать, то смеяться, то в истерику, то радоваться, то вас бы просто отправили бы куда-нибудь в психиатрическую лечебницу. Вот вопрос, почему у ребенка это сходит с рук, это вполне естественно, и вы не тревожитесь, если он плачет особенно, или радуется, вы понимаете, ребенок такой неравновешенный, это хорошо. Почему? Потому что я и мое у ребенка неглубокое. В отсутствии, минус я пишу, разум. В отсутствии разума. Это поверхностная реакция. Или, так скажем, рефлекторная жизнь у ребенка еще. Я приведу пример. Автоматически, он не должен это анализировать, принимать решения, делать какие-то выводы или извлекать уроки. Этого процесса осмысления не существует еще на этом уровне, начальном, неразвитом. Есть просто рефлекторное существование. Приводим такой пример. Лягушка без головы. Это на биологии нам показывали. Ну, в смысле, я это делал в картинках, слава богу, я не люблю эти вещи. Ну вот, биологи экспериментируют с живыми существами, лягушки отрезают голову и показывают, смотрите, рефлексы все сохранены. Без головы, без осмысления. Она дергает лапкой, реагирует на острый предмет или на кислоту, на раздражители какие-то. Это называется рефлекторное существование, рефлекторная жизнь. То есть ты это делаешь почему? Да не знаю, просто делаю все. Ну вот лапка дернулась, ну что могу сделать? Я не думал об этом. Очень многие вещи люди делают рефлекторно. То есть это с детства неразвитое сознание, не воспитанная, не проработанная какая-то часть жизни остается рефлекторной, неосмысленной. И мы видим, чем меньше мы воспитываем детей, обучаем на этом уровне, тем больше остается рефлекторная деятельность неосмысленная. Вот она является причиной страданий. И когда приходят последствия, мы об этом себя смотрим, а почему? А что я сделал не так? То есть я же все делал как бы, ну, естественно, все реагировал нормально, как вот человек. Как я привык к этому, я всегда так реагировал. В детстве такой был, в юношестве. А вот когда женился, уже это не получается, не помогает, не работает. Почему? Что со мной не так или с кем-то не так? То есть вот это рефлекторное существование неосмысленно порождает проблемы. И когда у человека есть концепция «я и мое», и отсутствует разум, это ребенок называется, конечно же. Это детский возраст. Это важно отметить, что это именно касается ребенка, не взрослого человека. Со взрослым сейчас мы отдельно поговорим. То на этом уровне, пока разум не пробужден, до 5 лет, его воспитывают исполнением всех его желаний. До 5 лет он царь, написано в Ведах, ребенок. И вот так и воспитывают. Хочешь это – получай. За исключением каких-то опасных вещей, может быть, но это мягко нужно как-то его отводить, вот так вот деликатно, чтобы его слишком не травмировать, не показывать, что нельзя, нельзя, нельзя на каждом шагу. Как раз наоборот, дают всему, возможно, дают ему попробовать, почувствовать, осмыслить, потрогать, увидеть. Поэтому с ним нужно ходить, он еще ходить, может быть, не умеет, но он уже хочет увидеть там что-то, и вы должны идти на руках с ним. Вы должны функцию ног за него выполнять, функцию рук за него выполнять, функцию разума за него выполнять. Ему это нравится. Так он учится. Так у него формируется разум. Разум означает, это так же, как я в детстве хотел водить машину. Отец водил машину. Я садился рядом, и я думал, что машина сама едет. Вот, говорю, ну, машина, даже, понимаете, вот нужно затормозить. Она именно там и затормозит, где нужно. Я не понимал, что отец нажимает. Газ или сцепление там, или скорость включает, или тормоз. Я просто слышу, что отец вот рулем просто двигает. Это я видел хорошо. И я думаю, тоже это же легко, я тоже сяду, машина сама поедет, она же знает меня. Она поедет, я просто буду показывать, куда ехать, она будет ехать, где нужно будет сама тормозить. Я помню это прекрасно, я так посчитал. И я говорю, дай мне сесть за руль. Он говорит, ну, он не знал, что сказать. Ну, ребенку как-то отказывать сложно, как-то объяснить сложно. И он меня на колени посадил на свои, просто вот так садись. Бери руль вместе со мной и поехали. Ну, какая умная машина, все делает. Вот куда я хочу, туда едет, смотрите. То есть вот так ребенок постепенно управляет разумом, то есть может ставить какие-то уже цели. И к 5 годам у него проявляется разум. Это означает, что он может делать что-то осознанно и самостоятельно. Первые шаги – самостоятельные и осознанные. И вот тогда эта концепция «я» плюс разум. И тут я дополню одну вещь. И минус – сексуальная энергия, обязательно минус, потому что в этом возрасте она не проявлена. Нужно отметить, что минус сексуальная энергия, тогда любовь проявляется как воспитание и наказание, дисциплина. Вот тогда можно применять наказание, дисциплину и воспитание начинается. До этого как бы жизнь рефлекторная. Он просто видит, что это возможно при помощи родителей исполнять желания. Это единственное, что ребенок знает. При помощи родителей. Сам не может, но всегда знает, что мама придет и сделает все, что я хочу. Папа сделает все, что я хочу. Рефлекторно называется. Без разума. Нужен кто-то, чтобы исполнить желание. И здесь просто исполнение желаний, любовь. Исполнение желаний, любовь проявляется в исполнении желаемого. Просто исполняете, служите ребенку. То уже на уровне пробуждения разума и минус сексуальная энергия еще у него, вы должны воспитывать и начать наказания, какие-то уже правила вводить в деятельности дисциплины. Иначе это не будет являться любовью. То есть любовь означает, что вы должны смотреть не просто на его концепцию «я», теперь видеть в нем просто ребенка такого, который хочет то и это, что у него так много желаний, но и понимать его еще разум, что его нужно формировать, строго воспитывать и дать ему понимание хорошего, плохого, правильного, неправильного. И вы воспитываете и наказываете, пытаясь добиться этого результата, чтобы разум был чистый. Это возможно. Ребенок будет вам подчиняться, пока не пробуждается сексуальная энергия. Вот поэтому здесь делил минус. Минус сексуальная энергия. Возможно, строгие наказания, воспитание, он будет послушным, он будет зависеть от вас в обучении, он будет зависеть от вашего настроения. Вы скажете, правильно он обрадуется, неправильно он расстроится, он будет зависеть, как в школе. Будет доверять вам, потому что у него нет этой сексуальной энергии, которая сделает его теперь очень самостоятельным. И затем концепция «я» остается, плюс разум, и пробуждается сексуальная энергия. Что это означает? Он хочет самостоятельных решений. Ему уже не нравится, что вы даете ему наставление, дисциплинируете его или наказывать его собираетесь. Он бунтует. То есть с 5 до 12 вы воспитываете его как раба. А с 12 уже лет, когда пробуждается и начинается сексуальная энергия, этот метод не подходит. Вы должны воспитывать его уже как друга. Советоваться, слушать его мнение, спрашивать, как ты считаешь, как ты считаешь, как ты думаешь, что ты слышал и так далее. С 12 лет, с 11-12 лет уже вы начинаете общаться на таком уровне. Начинаете. Это не значит, что полное равноправие, но вы даете ему возможность в эту роль вступать уже. Как бы свое мнение, вы даже можете принимать это мнение, когда оно правильное, и говорить: о, потрясающе, соглашаться с этим. Таким образом, когда вы признаете все вот эти вот проявленные энергии, это и есть любовь. Когда вы принимаете все целиком, сначала вы принимаете просто «я и мое» этого концепцию ребенка, потом принимаете его уже с тем разумом, который он имеет, работаете с ним. Затем принимаете с пробуждением сексуальной энергии, тоже это принимаете. Это называется самоконтроль, обучаете его. Самоконтроль. Самодисциплина. То есть даете ему некую свободу. Если здесь вы не даете ему самоконтроль, а именно контроль. Не самодисциплина, а дисциплина. То здесь самоконтроль и самодисциплина обучаете. То есть теперь ты уже взрослеешь. Ну-ка, прими-ка решение сам. Ты мужчина, допустим, неважно кто. В этом возрасте уже обучаю тебя принимать самостоятельное решение и отвечать за свои поступки перед родителями. Если мы это не учтем, это не будет. Ребенок будет думать, что любви нет. Мои решения никому не интересны. Мои мнения никто не слушает. Никогда ни о чем никто не спрашивает. Меня просто держат здесь как слугу. Он будет неудовлетворен. Затем дальше личность пробуждается. Нужно отметить одну вещь, что вот эта концепция «я и мое», как мы объяснили, крайне могущественна. Как только проявляется разум, концепция охватывает это «мой разум». Например, я говорю «мой дом», «моя машина». Что это означает? Это означает, что если кто-то будет царапать гвоздем мою машину и писать там «Маша плюс Вася равно чему-то», я очень буду разгневан. Я этого не позволю. Это называется «я и мое отождествление». Поэтому если влезаем в чей-то разум со своим мнением, он не будет этого позволять человеку. То есть концепция «я и мое» будет защищать это. Нет, это мой разум. Нет, это мои вкусы. Нет, это мое мнение. Вот это с этим сложно работать. Но именно любовь учитывает все это. И здесь дается рецепт. Как обучать? Сначала исполнение желаний, потом воспитание и наказание добавляется, затем самоконтроль и самодисциплина. Воспитываете независимого мыслящего человека, самостоятельного, самодостаточного. В 12-11 лет уже. И затем это обычно заканчивается чем? Смотрите, я и мое, оно распространяет себя в разум. Она как развивается, как растет. Концепция «я и мое», она прогрессирует. Плюс сексуальная энергия. Это тоже «я и мое», мои вкусы. И это затем переходит во что? В деятельность. То есть уже есть семья, следующий шаг, работа. Это значит ответственность и какая-то деятельность самостоятельная. Или здесь мы скажем долг. Вот, добавляется еще долг. Человек думает, мои обязанности. Обязанности. Это что означает любовь, как проявляется здесь? Как служение. Служение. Вот во всех этих эпизодах, только что мы сейчас посмотрели перед лекцией, чего не хватало во всех отношениях. Служение и долго. Как правило, вот в этом проблема. Главная проблема. То есть Мы имеем какие-то вкусы, у нас пробуждается сексуальная энергия, у нас есть какой-то разум, но у нас нет понятия о долге. Как я уже сказал в начале лекции, конечно, понятия есть у нас. У нас много есть понятий прочитанных, но мы этого не делаем. Вот что мы в жизни не делаем, так это просто не исполняем обычно свой долг. В этом вся и проблема. Все остальное природа нам дает сама по себе. Я рождаюсь с этой концепцией, я и мое. Это легко. Мне никаких усилий не нужно. Разум пробуждается, начинаю уже действовать, заявлять о себе. Автоматически. Сексуальная энергия пробуждается еще легче. Это автоматически все происходит. Я нахожу противоположный пол, и все, начинаю играть, начинаю шутить, начинаю... и все такое. Это естественный процесс. Но когда говорят о долге, это уже основывается на природе выбора человека. Будет он делать или не будет это делать, это уже его выбор. Видите, так и говорится в древних книгах. У человека есть выбор. Вот это касается его. Мы не выбираем, рождаться нам или не рождаться. Мы не выбираем себе родителей. Мы не выбираем то, что тело будет расти и развиваться, его так проявлять шаг за шагом, все постепенно, эти энергии будут пробуждаться. В этом нет выбора. Так же, как будет старость, а потом смерть, это нельзя переизбрать. Все, это закон. Но в чем тогда выбор у нас? Именно в том, как исполнять свои обязанности. Есть ли у нас какие-то обязанности, или я не хочу никаких обязанностей? Есть два типа людей. Одни люди идут путем долга, другие идут путем собственных каких-то умозаключений. Ну, прихоти какие-то существуют. Да? Любой ребенок сначала действует с позиции своих прихотей. А вы чему обучаете его? Нет, ты должен это сделать. Потому что семью нужно поддерживать, должен какие-то обязанности выполнять. Ты уже большой. Хотя бы убери в квартире, или помой посуду, или сходи в магазин. Потом ведь ты же будешь зарабатывать еще. У тебя будет семья, тебе придется много. Привыкай, не ленись, действуй. Научись это выбирать. Делай это добровольным образом. Сейчас я тебя заставляю, но потом кто тебя заставит? Если ты этому не научишься, что ты будешь делать в семье? У тебя будет грязно, у тебя не будет денег, у тебя не будет профессии, у тебя не будет карьеры, у тебя ничего не будет вообще. То есть мы прекрасно понимаем вот этим разумом и опытом, что необходимо человеку обучить чему? Именно ответственности и долгу. И вот это и есть уже служение. Тут нужно согласиться быть слугой. Теперь смотрите внимательно, до чего мы к вам с вами дошли. Это не вершина. Почему? Потому что здесь, в данном случае, служение и концепция «я» и «моё», как вы думаете, они гармонично сочетаются? Они противоречат друг другу. Вот к чему мы приходим. Вот какая странная эта вещь – любовь. А как же вот эта приятная эгоистическая любовь? Тут вот долг, нужно все для других, служить теперь другим. А я и мое, а мне? Ну, то есть вы уже родители, вы начинаете уже думать не только о себе, а о своих детях, о работе, о подчиненных. Ну, то есть вы начинаете уже отдавать, 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 отдавать. Чем больше семья, тем больше отдаете. И что же в служении происходит? Вы должны либо избавиться от концепции эгоистического «я» и «моё», либо прекратить служение. Выбор. И многие люди сейчас что делают? Они прекращают это служение и разводятся. Потому что я хочу начать новую, настоящую, чистую любовь. Свежую. Это уже надоело. То есть они в этот конфликт вступает каждый человек, который не обучен исполнению долга. То есть есть сексуальная энергия, смотрите. И он не получил любви на этом уровне, когда любовь означает научить самоконтролю и самодисциплине. Вот как любовь проявляется, когда видите, у человека пробуждается сексуальная энергия, ваша любовь должна проявиться так, научить этого человека. Не злоупотребить этой энергией, не покатиться в ад, а научиться самоконтролю и самодисциплине. Стать цивилизованным, то есть управлять сексуальной энергией, культура. Культура, интеллект, знание, глубина, то есть осознание. Вот что важно. Если человек не получает вот такой любви, вот этот третий уровень, естественно, если он не знает о том, как управлять и контролировать чувствами, он не сможет создать семью, основанную на долге и служении, что будет требовать все только для себя. Сейчас мы видим даже то, что родителям не интересны собственные дети, большей частью. Их любовь проявляется только в экстремальных обстоятельствах обычно. Да? Мы говорили, экстремальные обстоятельства. Вот когда он болен, вдруг ребенок, или попал в какую-то ситуацию, тогда их любовь вдруг появляется и начинает помогать. А в общей части рутинная вещь, которую они не обращают внимания, дети там что-то делают, мы не знаем, что там они делают. Нет глубокой связи. То есть любовь становится вот такой. Полуосознанной. Или, как сказать, рефлекторной. Или, как говорят в народе, пока петух жареный не клюнет в одно место. Рефлекторное решение. без осмысления каких-то последствий, скажем, каких-то законов знаний, там, кармы или реинкарнации, или законов, ну, причинно-следственная связь, качеств. Если мы это все изучим при помощи разума, вот этот самоконтроль и самодисциплина основывается на знании, не на приказах. Приказ вот здесь. А здесь уже на знание это основывается. Самоконтроль. Меня контролирует мое же знание, мой разум. Потому что я понимаю, что если я сделаю так, будет вот как. Я знаю, какие будут последствия. Поэтому я могу себя контролировать. Я способен видеть будущее. То есть, если мы видим качество человека, мы уже видим будущее. Родители, они спонтанно беспокоятся, когда у ребенка плохие качества. О, Боже мой. Что с ним будет дальше? Вот с такими-то качествами. Что же с ним будет дальше, они беспокоятся? Они уже предчувствуют, будет дурное. Дурство дурное, потому что на опыте уже видели в жизни, как это происходит. Как я привожу пример, моя мать ругалась с моей сестрой в детстве. Они сталкивались, ссорились. Я тоже ссорился с матерью. С матерью все ссорились. Мать ближе всего. С отцом я никогда не ссорился. Там все просто было. Его слово и закон. И никаких поперек слов никто не мог вставить. Ни я, ни сестра. Но с матерью мы всегда спорили. И она однажды в сердцах, когда была очень раздевана, сказала: «Ты будешь страдать всю жизнь». И вот такая вот тишина в доме наступила сразу. Даже я, вот будучи на 4 года младше, даже у меня челюсть отвисла, как говорится. Вот это такое заявление. Мать такое сказала. Это почему же? И все ждали ответа. Почему, 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 почему? Это потому, что ты очень гордая. То есть вы видите качество и видите будущее. Вы родитель. То есть вы готовы стать родителем. Если вы не видите качеств, не видите причины следствий, вы не готовы стать родителем. Вы не можете принять ответственность за это. Это так же, как вы берете ответственность за больного, не будучи врачом. Вы можете это сделать? Вы не врач, но вы берете у себя на двери табличку, вывешиваете: доктор медицинских наук, хирург, нейропатология. Хотя вы абсолютно не имеете никакого представления. И вы берете и оперируете больным головы. Это же интересно. Вскрывать голову и смотреть, что там еще в головах. В детстве вы же делали так, вы с насекомыми так поступали. Нейрохирургия называется. Но с людьми вы же так не можете просто интересоваться, вы должны иметь квалификацию. Также здесь, чтобы встать на путь семейной жизни, это очень высокая квалификация. Это не просто какое-то обоюдное согласие. Это полная глупость вообще. Это не брак. На уровне согласия действуют и животные. Вы видите, как у собак все согласовано? Они там быстро встречаются, соглашаются и вступают прямо у всех на виду. А потом разногласия расходятся. И ни конфликтов, никаких семейных сцен. Все очень легко и просто. По согласию, все по согласию. По согласию сошлись, по согласию разошлись. Законно. И если мы думаем, что это тоже достаточно для человеческой цивилизации, это полная глупость. Потому что семья в человеческом обществе – это не просто согласие. Это совместные усилия, это ученическая преемственность, это династия, это великие традиции семейные, это есть все общество. Это весь социум держится на этих традициях, на этих основах, это самые крепкие узы. Но если мы не воспитываем долгое служение, эти узы не будут крепкими. Телесные узы не крепкие. Итак, мы часто говорим, что мужчина и женщина хотят быть привлекательны друг для друга. Сейчас это культура номер один. Главное общество людей. Быть насколько можно привлекательнее, одеваться, выглядеть, вести себя. А здесь говорится, культура общения важнее. Любовь проявляется больше всего в общении. Как мы разговариваем друг с другом. Какие энергии присутствуют. И вот если мы научимся с вами общаться без вожделения, мы достигнем очень многого. Без сексуальной энергии. Общаться мужчины и женщины могут. Не соприкасаясь с сексуальной энергией, это высочайшая культура. Вот это глубокие отношения. Секс нужен, знаете, когда? Когда черепахе нужны конечности, она их вытащит. А когда не нужны, она их обратно спрячет. Это ведический пример. По поводу сексуальной жизни. Когда необходимо, да, это необходимо. Но если в этом нет необходимости, зачем вы это делаете? Человек знает, это приятное ощущение. Поэтому он стимулирует эти вещи. То, собственно, желания такого острова нет. Но если стимулировать, оно появится. И мы сейчас живем в таком обществе, где стимулируется место, понятие долгое служение, вот эта концепция «я и мое», с сексуальной энергией в сочетании, без самоконтроля и дисциплины, разрушает следующую ступень. Служения в обществе нет. Каждый хочет служить самому себе, чтобы ему, другим отдать что-то трудно. Сейчас даже найти таких сильных родителей не так просто. Это редкость, я вас убеждаю. И уверяю, что у меня есть опыт, я общаюсь со мной. Есть хорошие мамы и папы, но настоящих редко может быть. Есть хорошие люди, все хорошие люди. Но по-настоящему вот эти великие мамы и папы, их очень редко сейчас можно. Их единицы в обществе осталось. И тогда как же мы назовем наше общество? Если вот этот уровень служения всего лишь единицы поддерживают, так что же делает все остальное общество? Как оно называется? Ведах называется Варна Санкара, это общество. Нежеланное население. Как бы помехи друг другу, конкурирующие семьи друг с другом. Не сотрудничают. Они каждый хочет для себя. И люди вступают в конкуренцию. Это не любовь. Конкуренция – это не любовь. Это не проявление любви. Как вы понимаете, что вот это служение и я, и мое, здесь вступает в конфликт. Противоречит одно другому. Что выбирает разум? Я и мое? Или долг и служение? Как вы думаете? Чувства всегда выбирают эгоистический наслед. Разум что выбирает? Разум выбирает долг и служение. Верно. Поэтому называется разум кизет. Лозунг. Разум. Разум, разум, разум. Делать правильный выбор. Правильный выбор. Долг – это правильный выбор. Долг не навязывается. Он просто существует как спасательный круг. Это не навязывается, это необходимо просто. Если вам кто-то навязывает долг, это эксплуатация. А если вы сами говорите, хотите взять на себя обязанности, вот это называется долг. Вот это понимание долга. Если мы ждем, что кто-то нас уполномочит, нас кто-то вот займет, и это еще не осознание долга, такая готовность. Но мы должны иметь такую потребность в этом. Это начало уже духовного существования. Зависимость от долга. Веда говорится, так же, как тигры защищают лес, лес защищает тигров. Это описывается долг и человек. Так же, как человек защищает свой долг, долг защищает человек. Вот это крепкое, стабильное существование. Это есть платформа любви, самая высшая в нашем материальном опыте. Однако, как вы понимаете, когда мы доходим до уровня долга, с этим трудно не согласиться. Любой разумный человек скажет, да, долг, правда, это так. Но в сердце остается одно «но», которое все равно прячем. А ведь все равно хочется счастья. Не просто вот долг, обязанности, а именно вот счастье. Наслаждение. Лозунг. Вопрос остается. Наслаждение где? Долг, обязанности, работа, все это труд. А труд трудно, значит, также страдание. Труд синоним страдания. Будь благость. И вот это слово наслаждение славянского происхождения. Где? Лад. Является корень. Лад. Или сладить дело. Слажено. Сладить дело. Сладил дело, гуляй смело. Сделал дело. Вот это наслаждение. Вот это состояние, когда вы выполнили свой долг. Что потом чувствуете? Вот это самое называется наслаждение. Очень хорошо. Попробуйте весь день провести в лени. Ну, делайте, что хотите. Вообще ничего не делайте. Целый день. А потом еще один. И еще один. И к концу недели во что вы превратитесь? Вам будет плохо. Объелись мороженого, перепили спиртного, переговорили с друзьями, несколько ночей не спали и утомлены. И вы чувствуете, что вам как-то плохо все это. Столько вы наслаждались как бы, а вам плохо. А теперь возьмите и поработайте хорошо один день, вы знаете. Поставьте задачу, прям возьмите лопату на участке и сделайте там что-то. И в конце почувствуете, что хорошо. Почувствуете силу, уверенность и защищенность. Это настроение. Это называется наслаждение. То есть вот откуда это исходит корень. старославянский корень. А есть другое слово. Удовольствие. Это не цензурное слово. Но я написал на доске, потому что вы не знаете, что это за слово. Поэтому мы пользуемся им, даже говорим. На самом деле это слово не совсем корректное. Потому что уд, это удочка, также означает половой орган. А воля, вольствие, и в сочетании получается удовольствие. Вот что изначально означает это слово. Удовольствие – это грех, а наслаждение – это хорошо. То есть нужно различать, какого же наслаждения мы хотим. Удовольствие относится к концепции «я и мое», а наслаждение относится к служению. Тогда я могу спросить, а почему? Я служу на работе, служу своим детям, пытаюсь служить там, но я не чувствую этого счастья, наслаждения. Бывает такое. Наоборот, я устаю от всего этого. Ответ только один. Мы должны это делать с любовью. Долг исполняется с любовью. Вот такая концепция. Так как же, где взять эту любовь? Опять загадка. Ну как же, откуда же я ее возьму, если я вот не совсем люблю этого человека? Не так, не так, не так. Вы берете это все из концепции «я и мое». Тут полно этой любви. Знаете, сколько любви к самому себе? Хо-хо-хо. Океаны. Посмотрите внутрь себя. Вы сделали что-то дурное, вы себя пожалеете, оправдаете тут же. Не так, поймете. Сделайте что-то хорошее, сразу станете праведником в своих глазах, великим человеком. Но посмотрите, как вы себя любите, как вы себя хорошо понимаете. Но когда человек делает что-то подобное другой, вы уже по-другому к этому относитесь. То есть к себе любовь очень большая. Естественно, врожденная любовь к себе существует изначально. И вот от нее мы должны отламывать эти кусочки и вкладывать в свое служение. То есть она есть, видите, источник есть. У нас полный-полно этой любви. Она дарит сердце. И таким образом мы занимаем эту свою энергию любви, чтобы отдать это другому. Причем отдавать нужно бескорыстно, без всякой надежды получить что-то взамен. Когда это можно делать? Только по отношению к своим детям это возможно до какой-то степени осуществить. Поэтому семья отвечает, видите, очень большим требованиям, очень важная семья. Потому что здесь мы учимся, на самом деле, любви. Не думайте, что любовь это когда они женятся, жених и невеста, вот это вот любовь, а потом уже мы не знаем, что. Нет. Любовь, когда они выполнят свой долг, появится. Вот тогда человек обретает умиротворение счастья, становится мудрецом, глубоким человеком. Именно выполнил свои обязанности и долг. Бескорыстно. В семье. Но загадка в том заключается, что когда мы выполняем свой долг бескорыстно по отношению к семье, мы понимаем одну вещь. Что это невозможно удовлетворить семью, не устроив общество в целом. Согласны? Мы же сетуем на это. Когда кризисы в стране, например, сразу сетуем. Вот в обществе непорядок, нужно наладить все как так. Денег не хватает. Катастрофа какая-то. Или бензина скоро не будет, кто-то думает. Или еще какой-то кризис. Мы не хотим, чтобы это было. Мы хотим, чтобы в обществе был порядок. И таким образом маленькая семья заставляет заботиться о большой семье. Видите, это как все связано. Постепенно наша концепция «я и мое», она расширяется вплоть до размеров страны и еще дальше, дальше, дальше. А каков финал этой концепции? Финал, если так дальше пойти, какое самое высокое положение «я и мое»? Вот я отказываюсь ради этого своего. Ради чего? Просто чтобы остаться ни с чем, это глупо. Мы занимаем только ложную концепцию, поймите. Истинная концепция проявляется в этом случае. Чем больше мы снимаем покрытие с источника света, тем больше свет проявляется. Ложная концепция, я имею эгоистическая, она отнимается в служении. И чем больше отнимается, тем больше проявляется концепция истинная. Я слуга Бога. Означает слуга всего вокруг. Не только своей страны, не только своей семьи, не только слуга своих чувств. Я слуга Бога. Это самая возвышенная концепция. Это и есть высшее проявление любви ко всему. Ну, вот такая иерархия. Такой порядок существует. Отсюда эта культура вырабатывается. Исполняя желания, своих подопечных, помогай им, заботься о них. Воспитывай и наказывай, если это требуется. Обучай самоконтролю, самостоятельности, самодисциплине. Служи. Наслаждайся долгом. Наслаждайся долгом, будь счастлив долгом. И в конце концов, возлюби Бога. Это выше. Откройте любую религиозную священную книгу. Веда ли это, Библия или Коран. Вы увидите то же самое везде. Вот такое значение семьи, любви и этих отношений. Теперь можно обсуждать эту тему, пожалуйста. Да, микрофон туда можно.
Сейчас услышали мы об этом, и как начать внедрять в своей семье вот эту концепцию? С каких простых действий можно начать прямо сегодня?
Практически, что нужно делать сегодня? Первое, что необходимо нам, повзрослеть. Те, кто вступил в семью, муж и жена, им нужно повзрослеть. Это обучение самоконтролю и самодисциплине. Мы учимся контролировать свои чувства и свой ум. Ну, это называется йога на санскрите. В ведах это йога, процесс йоги. Сегодня день начался с йоги. Ну вот, видите, мы уже начали это делать. Но нужно время. Йога – это не просто упражнения гимнастические. Это, конечно, тоже упражнения, безусловно. Они полезны. Но это именно способ контролировать ум. Йога, мантра, медитация, изучение древних священных текстов – философии глубокой и служение. Самоконтроль и служение. Когда вы находитесь в состоянии служения, вы автоматически контролируете свои чувства. Поэтому работать – это более нравственно, чем бездельничать. Потому что когда вы работаете, ваши чувства под контролем долго. Итак, каждое утро, каждый день человек должен иметь индивидуальный опыт контроля чувств. Это йога, медитация. И в течение дня еще заниматься служением, деятельностью. И нужно время, прежде чем мы почувствуем, как эта духовная концепция пробуждается изнутри. И если мы это делаем на самом деле с любовью в знании, то у него удивительный плод. Результат будет сверх всяких ожиданий. Пожалуйста, пожалуйста.
А у меня вопрос вот касаемо начала нашего разговора по поводу концепции «я и мое» минус разум, дети от 1 до 5. Как вот выдержать этот этап взросления ребенка от 1 до 5, потому что дети, они большие манипуляторы, особенно в возрасте 3 лет, я заметила, будучи занимаясь с детьми. И часто родители, даже которые практикуют духовную практику, они все равно вынуждены детей наказывать, воспитатели наказывают детей. Как быть вот с разумными детьми, так скажем, они с манипуляторами в этом возрасте?
Это не наказание. До 5 лет это не называется наказанием. Это означает, что вы просто проявляете эмоцию. Например, вы носите ребенка маленького на руках, он начинает там капризничать. Тогда начинает так трясти его. Это не наказание, это эмоциональное воздействие. Наказания еще нет. Наказание означает, что он должен что-то исправить, сделать и исправить. Это наказание. Это просто эмоциональное воздействие. Также, если он что-то хочет взять острое, скажем, опасное, вы должны как-то тактильно действовать на него и звуком, чтобы эмоционально отвести его внимание в другую сторону. Ну, заплакал, хорошо, он тоже показали ему игрушку взамен, дали, вот, все, успокоили. Так воспитываете. Вот это, вам придется это делать 5 лет. Это очень важно, чтобы освобождаться от концепции эгоизма «я и мое». Вы начинаете отдавать себя в семье. Это очень важный шаг. Сейчас мамы не очень хотят с этим связываться. Они хотят быть богатыми, чтобы нянька была и все такое, а я бы продолжала как-то, ну, свою жизнь интересную. Это возможно. Если мама занимает какой-то высокий пост ответственный, например, кшатрийка, если у нее какое-то большое поле деятельности, это возможно, да, тогда. Но обычно нет. Обычно мама сама должна это делать. Отдавать себя ей нужно. Это очень важный момент освобождения от эгоизма женского. Женский эгоизм неисправим, кроме как материнства. Только при помощи материнства это и любви семейной именно. Женщина возвышается. Положение матери, естественно, поднимает очень высоко любую женщину. Просто, если вы стремитесь стать хорошей матерью, вы уже практически святая женщина. Видите, как все просто? А с другой стороны, ложный эгоизм такой бывает сильный, что женщина не хочет этого. Не хочет таких обязанностей. Не хочет только много времени уделять своим детям, своей семье. Хочет наслаждаться. То есть удовольствие от жизни получать. Как ювенальная юстиция, что это такое? Именно вот эта попытка освободиться вообще от этих обязанностей. То есть мама и папа теперь законы правительства. Это возможно вообще? Кто-нибудь там из ювенальной юстиции имеет такие чувства к вашему ребенку, нет? Он под трамвай бросится, если ребенку нужно вытащить туда? Нет, это мать сделает. А мать бросится. Так что это все искусственно. Нет, материнство должно быть. Мы должны прославить материнство в обществе. Почему прославляем Бога? Чтобы восстановить понятие мамы, папы, родины и все других ценностей человеческих. Если мы не установим, что святость в обществе, без Бога она не устанавливается, общество не изменится.
Если супруг наркоман, алкоголик, жена исполняет обязанности 3-5 лет, и при этом у нее много детей, а муж в этот момент говорит, у тебя судьба такая, принять и простить. Как в этом случае?
Это сознание наркомана. Это и сознание наркомана.
А что в этом случае?
Себя снимает всякую ответственность. Это человек, который не идет путем долга, не способен, снимает все обязанности, но пользуется условиями общества или семьи. Называется падший человек. Падший, беспомощный человек. И служить падшему человеку никто не должен.
Если прожито 25 лет вместе.
Да, поэтому говорится, служите Богу. Видите, в семье не может быть все идеально. Не в каждой семье будет все хорошо. Поэтому говорится, слуга Бога, попытайтесь понять свое настоящее положение. Вы не просто слуга мужа, не просто слуга семьи, слуга Бога. Если муж заботится о жене, это Бог дал такого мужа. Если муж не заботится, Бог сам заботится об этой женщине. Если она принимает эту концепцию. То есть поймите, к этому серьезно нужно отнестись. Потому что сейчас много неблагополучных семей. И восстановить их никоим образом нельзя. Просто успокоить, конечно, можно, но восстановить невозможно.
То есть, если в мужчине демонические есть характеристики, то его повлиять и служение жены может его каким-то образом изменить? Или...
Я вам скажу одну вещь по поводу алкоголизма, наркомании. Если мужчина склонен к этим вещам и уже опустился на этот уровень, он в ведах приравнивается к жизни привидения. Что он есть, что его нет. Когда проявляется, только беспокойство пугает всех. Поэтому самое лучшее заниматься своими обязанностями, меньше внимания уделять, не рассчитывать на его никакие условия, усилия, то есть помощь.
А развод здесь нужен или он не обязательно?
Это вы решаете внутри, я не знаю тонкости, я сейчас принцип обсуждаю. Возможно, он хороший человек при этом, у него что-то хорошее есть еще, тут уже вы решаете вместе с ним как.
А если он не участвует в решении?
Не участвует?
То есть вообще не участвует, да?
Ну тогда просто не обращайте внимания и хорошо, занимайтесь своим делом.
Да.
Ситуация идеальная просто. Просто меньше думайте о нем. Вот поэтому здесь, во всяком случае, вы. Если бы муж был другой, возможно, вас бы здесь не было, но вот поэтому вы здесь, вы же видите, находите выход. Это разум.
Меня интересует служение как искусство. Я думаю, что у этого понятия как состояние все-таки есть определенные какие-то этапы. То есть служение это все-таки вначале действительно как долг. Ты должен, ты обязан. И я думаю, что вот какой-то высший этап, то есть я не знаю, там промежуточный, наверняка есть какая-то классификация. Служение уже как полнота любви, то есть это как какое-то внутренняя наполненность и проявление этой любви наружу. То есть вот как вот эта вот этапность проявляется? И здесь же вопрос, то есть вот у Иисуса возлюби ближнего, как самого себя. То есть, ну, не научившись служить себе, сможет ли человек полноценно служить другому или всему?
Это хорошие вопросы.
Угу, спасибо.
Получается, у нас 3 вопроса. Итак, служение. То, о чем мы говорили, служение должно быть нашим выбором. Это не навязывается. Как мы сказали, если вы навязываете кому-то служение, вы эксплуататор. Это пробуждается. Это при помощи вдохновения устанавливается как принцип, как закон общества. Неписанный. Все слуги Бога. Все, это установка. Оно бывает 2 видов. Пассивное и активное. Например, ваш муж или ваша жена, они не принимают этой философии, но и не мешают. Называется нейтральное, пассивное отношение. Можете считать, что они уже содействуют вашему развитию. Не мешают, значит содействуют. Все, все хорошо. Это пассивное служение. Ну, если хочешь, занимайся. Но меня не вовлекай, хорошо? Ну, ты делай, что хочешь, я тебе позволяю. Мне вот все равно. Я даже рад. Я благоприятно к этому отношусь. Называется шанта, нейтральное отношение. Это уже хороший человек, плюс большой. Но активное выше, когда вы вместе это делаете, согласованно. Значит, служение духа идет пассивное и активное. Пассивное – это просто доброта. Все, что вы делаете, я хорошо к этому отношусь. Я добрый ко всему. Все, это пассивное согласие. Активное согласие, вы участвуете, это еще выше, вкуса больше будет. Теперь смотрите дальше, что происходит дальше. Служение это перерастает автоматически во что? Если вы служите друг другу, кто вы становитесь друг другу? Ну что ж, вы же знаете. Да, правильно. Если вы начинаете служить друг другу, вы становитесь друзьями. Дружба выше. Дружба – это уже равные отношения, где можете делиться переживаниями в равной степени, давать друг другу наставления, замечания, похвалы. То есть там такой вкус отношений. Вы глубоко можете общаться на этом уровне, раскрывать свое сердце, одинаково служа друг другу в равенстве. Это тоже служение, но в равенстве. Потому что слуга и господин подразумевают, что кто-то чуть-чуть ниже, но кто-то другой выше, как начальство, скажем, на работе. Но выше, другой подчинен, он должен выполнять приказания, служить. Согласен с этим. А дружба, значит, вы равно служите друг другу. Служение развивается в дружбу, вкуса больше. Согласны? Счастья больше уже в этом еще. И если вы дружите, дружественно относитесь ко всем, и к старшим, и к младшим, и к равным, то как это проявится? В чем? Когда вы к равным хорошо дружественно относитесь, это нормально. А когда мы к младшим дружественно относимся, что это означает? Родительские отношения. Это очень глубокое дружеское расположение. Это любовь дружеская. Это не сексуальная любовь родительская. Дружеская. Но с оттенком покровительства именно. Так она проявляется сверху вниз, дружба. Как родительская любовь. Как бы безусловная. Она не проявляется к равным, не проявляется к старшим. Проявляется именно к младшим. Родительская любовь. Покровительство. То есть вы любите, дружественно к нему благоприятно относитесь, поэтому вы полностью покровительствуете, прощаете ему все на свете вообще. Всегда надеетесь, что он будет хорошим, всегда надеетесь, что он исправится, всегда надеетесь на него, всегда видите в нем что-то хорошее. Это безусловная родительская любовь. Если вы имеете такие отношения, родительские отношения к кому-то, то как эти отношения покровительственные могут проявиться к равным. Это называется супружеские отношения. Супружеские отношения. Итак, получается иерархия служения. Служение, дружба, родительские, супружеские. Это 4 вкуса, которые нашу жизнь делают полноценной и счастливой. Ради этого мы живем с вами. Поэтому, пожалуйста, начинайте со служения. Сейчас я объясню, почему. Даже если вы уже супруги. Сейчас я объясню. В чем, как бы, у нас недостаток, в чем ошибка. Супружеские отношения вот эти самые, это самые полные отношения. Они в себя включают все предыдущие и имеют что-то еще особое, неповторимое. Это вершина вкуса. И они развиваются вплоть до вечных отношений духовных. Это уже отдельный разговор, сегодня не будем об этом говорить. Вот у нас есть супружеские отношения, хватит пока. Они включают в себя родительские заботы друг о друге, и дружба, равенство, и также служение друг другу. Все, видите? Но если мы с вами не научились дружить друг с другом, и не научились опекать и заботиться друг о друге, и вступаем в супружеские отношения, то вот это проблема. Неполноценная семья, неполноценные отношения. То есть там вкуса большого, глубокого нет. Остается только сексуальная жизнь в основном, которая поддерживает нас какое-то время, а потом, когда надоедает, уже возникает сложность в сознании. То есть понимаете, в чем дело? Что мы потеряли. Нас не научили с самого начала служить достаточно вот в семье, стать слугой, контролировать свои чувства и помогать другим именно большей частью. Это подготовка именно к семейной жизни должна быть такая. То есть мы максимум можем служить пассивно. Вот так, пофигист называется. В таком как бы негативном аспекте это получается. Потому что пассивно не означает безделье. Это значит, что вы кого-то все-таки побуждаете делать хорошие вещи. Что-то говорите, что-то все равно от вас исходит. Какую-то возможность предоставляете. Это не просто, когда вы отворачиваетесь от всего, пассивное отношение. Это доброе пассивное отношение. И то есть нам нужно учиться просто доброте, служению, дружбе и заботе друг о друге. И тогда наши супружеские отношения, семья будут сильными, полными, полными счастья и вкуса. Так? Это ваш вопрос был. Очень важный вопрос. Это первый вопрос. Как был второй и третий? Что такое служить себе? Хорошо. Что означает служить рукам, ногам, голове? Если мы смотрим на тело, что это означает практически? Означает наполнять желудок. Желудок попало, все, распределить сам. Все. Есть распределить. То есть вы специально даже об этом можете не думать, верно же? То есть поэтому говорится, о себе не думай. Вот если рука начнет думать о себе, почему должна класть все в желудок? Подождите. Я беру, я работаю, я усилия совершаю, а он ничего не делает. Я буду сама наслаждаться. Что вы сегодня ели? Рисовую кашу в йогурте? Я этим йогуртом буду сама наслаждаться. Я начинаю вот так вот на завтраке сидеть и пытаюсь удовлетворить свою руку. Результата никакого не будет. Просто все будут смеяться и все. Это, конечно, весело будет. Но пищу не получим. Поэтому говорится, если мы хотим служить себе, служите источнику. Служите источнику, служите Богу. Вы автоматически получаете больше, чем даже можете представить. Больше, чем если будете сами о себе заботиться. Как говорил Христос, если вы сами о себе так хотите заботиться, прибавьте себе росту хотя бы на один локоть. Ну, вы же не можете. Ну, хотя бы на один локоть. Вы даже этого не можете сделать. А то, что свыше, это возможно. То есть мы, видите, существа зависимые от высших сил. Нам дается это понимание, сознание и выбор дается. То есть мы человеческая цивилизация. Конечно, это можно все превратить в религиозный фанатизм, но это отдельный разговор, это отдельная тема вообще. Как это происходит? Как это деградирует?
Есть много примеров, существует, когда люди начинают служить другим, а будучи, что внутри у них пустота и как бы такое неудовлетворение, и это служение, оно как бы оборачивается, как бы, ну, как бы посылки были благоприятные, но вот в итоге как бы...
Тот же пример с желудком. Мы не можем наполнить себя божественной любовью без служения. Например, мы работаем целый день, руки, ноги, голова трудятся, чтобы потом пищу положить в желудок. Тот же самый пример. Может ли это быть без служения, без деятельности? Возможно ли это сделать и наполнить желудок? Нет. Вот так мы наполняемся. Но важно это делать под правильным руководством, что вы положили пищу именно в желудок, а не куда-то еще. Не мимо. Чтобы не промахнулись. Дети иногда они берут, когда сами пытаются есть, и в ухо себе кашу накладывают, что их разум не развит. Если говорить о наших отношениях с Богом, мы еще как дети, мы берем эти свои усилия, свою работу, свое служение, направляем куда-то не в ту сторону вообще, где одни мошенники находятся. И все это пропадает даром, наша доброта, наше служение, и становится эксплуатацией. Нас просто эксплуатируют. Но нам нужны знания, как это положить именно в желудок. Как именно полить корень дерева, а не просто ветки. Ведь корень под землей находится, а желудок внутри, мы не видим этих вещей. Но мы чувствуем, что нужно проглотить, и там все будет хорошо. Есть такое чувство. И когда мы вот этим чувством найдем это служение, найдем духовного наставника, который займется именно служением Богу, вот тогда вы почувствуете, как хорошо это, как вы наполняетесь божественной энергией. То есть это служение и наполнение, они вместе всегда. Я не могу сначала наполнить желудок, а потом пойти добывать пищу. Сначала добываю пищу, потом наполняю желудок. Да.
И вот в этом же вопросе. Получается, что, например, при каких-то первоначальных знаниях о служении, часто человек это делает, ну вот опять на ментальном, например, я должен. И часто результатом выявляется, что я им служил, а они мне даже спасли. Ну, то есть перерастет ли вот такое примитивное служение, как автоматически, может быть, да, все-таки вот в наполненное служение? Или все-таки нужно корректировать и как-то вот это выставлять и выправлять?
Нет, не перерастет.
Не перерастет.
Оно просто... Нет, оно, если нет знания, оно само по себе не перерастет. В этом вся проблема. Это именно образование и выбор. Образование и выбор. Например, вы можете просто играя во дворе, там разные игры придумывая, до 20 лет, с 5 до 20 лет, обрести какую-то профессию. Не перерастет ли это в какую-то профессию? А вдруг перерастет? Надо попробовать. Лет 20 поиграть в прятки, там, ну, придумать какие-то еще игры, и вы станете профессионалами, возможно, кто-то. Видите, не перерастает. Мы понимаем, что это не так. То есть мы должны получить образование среднее, а потом нас спросят уже, после этого спросят, кем ты хочешь быть? Когда мы уже получаем образование, у нас появится выбор. А если нет образования, какой выбор? Если вы не получили среднее образование, что толку спрашивать, кем ты хочешь стать? Это невозможно. Видите? Образование и выбор. Образование и выбор. Вы делаете выбор, снова образование. И снова дальше выбор. И дальше выбор путем отречения. То есть знания есть более высокие, более не только человеческие. Вы увидите, что когда вы черпаете весь человеческий ресурс знаний, вы пойдете дальше. Вы никогда не становитесь на месте, потому что вы духовное существо. Вы не просто человек. Наши желания очень глубокие и неисчерпаемые. И вот тут нужны знания, как идти этим путем, как реализовывать эти желания. Нужны знания. Тогда можем выбирать.
Вот если детям больше 12 лет, и они у них нету состояния долга.
Микрофон.
У них не приручены к состоянию долга и служения, что делать?
Если детям 12 лет,
больше 12,
после 12 лет, да. После 12 это уже 50 или сколько, или 40, 16, 17, так. Несовершеннолетние дети, но после 12 лет. Не привита практика служения?
Да, долг и служение. В основном я, мое, мне должны.
Я и мое. Угу. Максимально это обостряется именно в эти годы. К совершеннолетию человек подходит. Именно поэтому совершеннолетний с 18 лет допускается его свобода выбора. Если ты не получаешь это, теоретически не принимаешь, бунтуешь против наставления, не подчиняешься никому, тогда жизнь так устроит. Знаете, что будет? Если вы встречаете человека, который никому не подчиняется, ни родителям, ни учителям в школе, не принимает никаких наставлений, то вот своенравный, капризный, какая у него слабость? На самом деле, это очень слабый человек, сейчас увидите. Да, гордыня, но в жизни как это происходит? Что с ним? Бык – сильное животное, бык, представьте, бык. Бывают быки, вот знаете, огромные. Я видел в Швеции быков, это что-то невероятное, я испугался. Вот, наверное, в холке вот такой бык. Ну, гиганты просто какие-то, огромные такие. А в Индии я видел еще больше. Волы, они огромные вообще. И это ведический пример. Бык – сильное животное. У него рога, у него большая сила, он может разгневаться, он может быть опасен. Но им легко управлять, если вы найдете чувствительное место. Какое? Ноздря. Кольцо продевается через ноздрю. Если вы берете за кольцо, малейшее движение уйдет за вами. Вот эта масса мускулов, он не может сопротивляться. Чувствительное место. Так вот мы говорим, такой вот независимый, гордый, такой сильный, сильно ложный эго человека. Не подчиняться никому. Только свое мнение. Только в чем слабость этого человека? Его слабость в том, что уведет его любая женщина. И не один раз. Это предопределено уже его характером. Понимаете, почему так много сейчас плохих семей? Понимаете, в чем дело? Если мы не научимся служению вовремя, вот этому подчинению, принятию наставлений в сердце, мы станем слабыми перед противоположным полом. И у нас будут большие проблемы в личной жизни. А вы знаете, что такое личная жизнь? Одна ошибка может стоить всей жизни потом. Вот так. Вот почему сейчас люди, поскольку становятся все более гордыми, более своенравными, у них в семье просто кошмар творится. Потому что они слушают друга, не могут, они гордые. Он побежит за любой или за любым. Там, где чувствую наслаждение, там, где мне хорошо. Все. Ну, вот это начинается. Поэтому мы говорим, учите слушать в семье, восстанавливайте эти принципы, слушайте, выслушивайте. Попытайтесь понять друг друга. Это нужно слушать. Не спорить, не ругаться, а слушать. Один другого. Да, да, верно. Верно. Признать авторитет означает либо он признает силу какую-то более высокую человека. Это тоже разум. Что он вообще признает силу какую-то. Что неразумно даже это скажет. Нет, мне все не по морю по колено. Пьяный человек, неразумно. Это проявление разума. Либо он на самом деле полюбит. Уважать кого-то, благодарен будет кому-то. За какие-то великие качества, за какие-то хорошие отношения к нему. У него пробуждается вот этот добродетель. И он начинает принимать авторитет, принимать то, что человек этот говорит, посылает ему. Либо это просто какая-то могущественная личность, от которой он полностью зависит в деньгах, вообще во всех отношениях. Он будет служить ему, будет подчиняться. Ну а в невежестве он даже это не примет. Просто станет бомжем. Просто сбросит себе все обязанности.
Не принимают никого, то если нет авторитетов, можно ли каким-то образом повлиять на то, чтобы они у него появились и чтобы для этого человека стал кто-то авторитетом?
Вот это самая как бы главная задача.
Если речь не
проникнуть о ребенке, в сердце человека. Проникнуть нигилизм. В сердце человека.
Если нигилизм в возрасте 20 лет, 23, у ребенка проявляется.
Отрицание. Нигилизм означает, что его никто не понял.
Да.
Да, вот поэтому нигилизм, никому не доверяет. Его никто не понял. Не было общения. Как мы сказали, люди сейчас имеют привлекательный вид, внешние формы, машины, технику, квартиры, дома строят. Но, вот эта суть внутренних отношений ослабевает.
Как-то в этой ситуации по отношению к ребенку можно...
Некоторые вещи можно сделать, некоторые нет. Потому что он уже по отношению к вам может быть так настроен, уже сформирован. Поэтому нужен кто-то другой, кто повлиял на него. Не все мы должны сделать. Мы должны чаще всего связывать людей.
И вот еще вопросы о чувстве долга. Кто его в семье должен все-таки прививать больше в плане мама или отец?
Сейчас? Сейчас уже как придется. Конечно, от отца больше, по идее, должно быть зависеть вот этой авторитетности и примера. Но если этого нет, тогда мама должна. Если этого нет, близкие родственники, дяди, тети или братья и сестры. Если нет, то общество и так далее. Но на самом деле ключевой момент во всех этих вопросах один. Нужен духовный учитель человеку.
То есть ребенка лучше, если в семье нет достойных подражания отношений, выводить куда-то...
Более того, когда этот ребенок получит духовного учителя, он поднимет всю семью. При помощи духовного учителя он изменит все в семье. Спасибо. Сам по себе нет. При помощи гуру – да.
Как разумно следует служить Богу?
Как разумно служить Богу? Разумный вопрос. Разум кизет называется. Потому что, да, это очень важный вопрос. Слово «Бог» – это обозначение условное какой-то высшей силы. Какой-то некой высшей силы. Согласны? если говорить о слове «Бог», которое вы сейчас употребили, люди его понимают так. Это условное обозначение какой-то высшей силы. И в Ведах описывается, как люди это понимают и как служат. Вот эту условно обозначенную высшую силу, без знания или в знании. Как это происходит? Первое и самое низшее. Кто может влиять на нас по ночам? Да, или какие-то там несчастные случаи, от чего зависит. Или наши болезни, какие-то наговоры могут быть, да? Вот человек верит, что какая-то есть высшая сила. Знаете, там вот в деревнях есть такие бабки, колдуни всякие. В детстве много слышал об этом? Вот они там разные могут формы даже принимать. В старости они могли даже в тело животных входить, в тело свиньи. По деревням ходили, вот как в теле свиньи, и посматривали все. У вас такого не было, нет? Вот я слышал это в детстве, мне это бабушка рассказывала еще. Что вот такие были вот колдуны когда-то раньше. Их истребляли в свое время. Но это говорит в советах, что люди в низших гунах, они понимают высшие силы как привидения и духи. Когда я читал какой-то старый трактат древнерусский, а там был раздел о привидениях и духах. Как поступать с ним, что они живут в ваших домах также везде, в печах, может быть, или в конюшнях, домовые часто приходят. И там целый раздел, как с ними сотрудничать, чтобы они вас сильно не беспокоили. На ночь нужно оставлять какую-то пищу или говорить там приятные слова иногда, чтобы они слышали. И все будет хорошо у вас. Дом он будет защищать. Там с домовыми нужно уметь общаться. Бабушка моя видела не один раз домового и рассказывала мне, что он ее предупредил об очень плохом событии. То есть когда-то люди вот ощущали это все. Это поклонение высшим силам в гуне невежества называется. Это те же обряды поклонения, дать поесть, сказать что-то приятное, умилостивить, так сказать, нужно эту высшую силу, чтобы она вам помогала, а не мешала, потому что по-другому вы не можете с ней найти отношения. Она сильнее вас. Это условное значение «Бог» означает привидение или дух для какого-то человека. Привидение. В гуне страсти человек становится цивилизованным, организованным материально хорошо. И он этих привидений духов практически не замечает даже. Если с ним что-то случается, он идет просто к врачу, и таблетки принимает, или к психиатру. Он не думает о привидениях и духах. У него какие-то другие методы. Он поклоняется высшей силе в форме сильных мира сего. Людей, которые стоят в управлении по административной лестнице высоко. Это может быть какие-то лидеры общества большие, вожди великие, или какое-то начальство уполномоченное, которым мы также говорим приятные слова, выполняем их пожелания, мы служим им. Портреты в комнатах развешиваем в своих кабинетах, скажем, везде должен быть президент или кто-то. Это тоже форма поклонения в страсти, уважения. И так тоже получаем покровительство оттуда. Это тоже слово «Бог», но уже в материальном таком аспекте проявляется. Это сильные мира сего. До культа личности. Третий момент. Когда вы организованы в своем разуме, уме, мыслитель, вы начинаете понимать высшую силу Бога как вселенскую форму. Чувствуете ее, как эти физики. Физики сейчас, знаете, я рассказывал вчера, да, об этом эксперименте. Они доходят до того, что все зависит от наблюдателя и наблюдаемого, на самом деле. Все законы физики. Вот к чему они сейчас приходят. Что есть какая-то вселенская организованная форма, единый какой-то разум. Все пронизывает, даже каждый фотон. Это вообще у них смело сейчас все мозги, когда они это открыли. Смело просто. Все научные открытия до этого. Все кажется сейчас примитивным на фоне того, что было раньше. И это написано в Ведах, что великие мыслители понимают Бога как вселенскую форму. Вся вселенная. Или пантеизм называется. Вселенная. Эти три формы поклонения относятся к материальному восприятию. В пределах материального восприятия. Вселенная, сильный мир сего, могущественные личности, лидеры, вожди, политики, культурные деятели, ученые великие. И привидения духи, призраки. Вот в этих областях вы найдете всю нашу культуру нынешнюю. Кинематограф, литература. Все в этих областях описано. И есть четвертое измерение, называется Турия. На санскрите «тури» означает трансцендентное, не принадлежащее к материальному измерению восприятию. Это поклонение Богу как таковому, который источник вселенской формы, источник этих сильных мира сего, источник всех живых существ. Сарва Бута. Источник всего, всех живых существ. Так и говорят. То есть отец всех живых существ. Из него исходят все энергии, материальные и нематериальные. Источник всего. Это высшее понимание, высший разум, понимание Бога, положение Его. Но еще не понимание. Понимание придет только тогда, когда вы с Ним установите отношения личные. Значит, здесь есть условное понимание Бога. Бог как положение трансцендентное, духовное, он духовный, нематериальный, духовный источник всего. И на пятом уровне вы постигаете взаимоотношения. Служите привидениям, рождаетесь среди привидений, говорится в Ведах. Если посвящаетесь служению привидениям, это раздел черной магии, вы в следующей жизни родитесь среди привидений. Обретете эту форму. Служите сильным миром сего, полубогам или людям великим. И вы рождаетесь на том же уровне, вы рождаетесь в какой-то царской семье в следующей жизни, в какой-то великой стране и семье. Если служите вселенской формой, воображаемой, вы рождаетесь великим мыслителем. Сократ, я думаю, это вот что-то может напомнить. Каким-то чудом проявления мысли. Потому что вы видите единство всего. Это редко кто рождается вообще с таким потенциалом. Космополиты, они в истории, может быть, за 1000 лет раз проявляются. Может быть. Но если вы служите Богу, вы приходите к Богу. Вот разум, видите? Разум означает выбор. Теперь, что вы выберете, это будет говорить о том, какой разум вы имеете. Разум отвечает за выбор. Что будем практиковать, что будем делать теперь?
У меня был вопрос такой. Вчера как раз говорили о том, чтобы проявлять интересы не только своей семье, но как бы помочь по возможности рядом, близким. Вот случай из практики. Женщину лишали дома. Вопрос был материальный, да, вот скорая помощь. Помогли женщине. И причем не думалось тогда о том, что ты ей что-то даешь материальное. Просто чтобы человек не лишился дома. Но отношения вот как вот, взяла и просто исчезла. В принципе, это не один случай. И вот когда уже второй раз встречаешь, вроде душевный человек, добрейший человек, просит такой же помощи. И уже, естественно, какое-то идет недоверие. Вот почему это случается?
Очень хороший вопрос. Психологичный. Я попытаюсь рассказать об этом. Например, я делаю какое-то доброе дело какому-то человеку. Вот вы как говорите. А потом он просто куда-то исчезает, даже спасибо не сказал. Что у меня на сердце? А стоит ли вообще делать дальше, продолжать все? То есть я так помог этому человеку бескорыстно, просто откликнулся на его просьбу, на его несчастье. А он даже спасибо не сказал, просто ушел и все. То есть мы ожидаем от него этой благодарности, от этого конкретного человека, верно же? Да. А от кого? Я об этом говорю. Конкретно тому, кому я помог хотя бы. Он должен сказать спасибо мне хотя бы. Так ведь? Я же от него это ожидаю. В этом и заключается ошибка. А обычно те люди, которым вы помогаете, это не скажут сразу. Только гораздо-гораздо позже. Потому что люди, когда находятся в невежестве, в слабом состоянии, они это принимают как должное. Вы помогли, ну и это должно быть так. Как дети. Мать помогает, ну так и должно быть. Пока он сам детей не будет иметь, пока он позже только это осознает. То есть не ожидайте от этих людей. Скорее к вам придет признание от общества. Когда вы помогаете всем подряд, общество это заметит быстрее, чем те люди, которым помогли. Бог заметит это, говорится. А вас пойдет слава по всему миру другая. И не от этих людей, которым вы даже помогли, а совершенно от других, другого источника. Я рассказал такую историю из моего детства. Вот как раз к этому примеру. Мы ожидаем одного, а результат приходит совсем с другой стороны. Мы не знаем, откуда он придет. И тут, говорится, нужно иметь веру в это устройство жизни Бога. Пример был такой, что моя тетя, вернее, знакомая подруга моей мамы, я еще, по-моему, до школы был, я это хорошо помню, она привезла розу с материка. Мы называли материк, потому что жили на острове, на северном острове, на Дальнем Востоке. Вот это навигация кораблей, чтобы завести продукты, там розы никогда не цветут, это север крайний. Там вообще таких цветов, там шиповник, может, только растет там редко, немножко там на какое-то время года. И цветы такие, знаете, тундровые есть. И вот она привезла розу. Ну, она букет привезла вообще-то. Но одну розу подарила моей маме. Свежую. На самолете она прилетела, и чудо. Я роз-то в жизни никогда не видел. И поскольку у меня с рождения есть чувство красоты, вот это вот, почему я стал художником, это врожденное, я в эту розу сразу влюбился, конечно же. И я у матери, конечно, ее сразу отобрал. Все, с этой розой стал ходить, нюхать ее, рассматривать. А потом я подумал, она же завянет. О, для меня это был удар, когда я понял, что роза завянет? Нет. И я подошел, говорю, мама, что можно сделать, чтобы она не завяла? Скажи, что нужно сделать? Я стал утерпеть. Она все равно завянет, ну что ты сделаешь? Ну, цветок, он вянет, любой цветок. Я, нет, сделай что-нибудь, чтобы не завяло. Я поднял скандал хороший. И тетя меня обманула просто, чтобы успокоить. Пойдем, говорит, пойдем, я тебе покажу, что нужно сделать. У тебя вот тут горшок с этим петушком каким-то зеленым таким. Он никогда у нас не цвел толком. Такой зеленый, знаете, лопухи такие, петушок назывался. Вот, говорит, посади в эту землю и поливай. И она будет расти, не завянет. Я, о, хорошо. А мать не могла сказать. Я злился на нее. Я воткнул вот эту розу и поливал. На следующий день смотрю, вянет. Я говорю, матери, что делать? Говорит, просто больше поливай, и все. Ну, чтобы скандала не было, я был истерик вообще. Если все касалось удовлетворения моего желания, я требовал, я был младший. Я добивался своего всегда. И тут тоже хотел добиться. Я стал поливать больше, еще больше, еще больше. И к вечеру все залил водой. Уснул, проснулся, сразу бегу к розе. Завяло! У меня аж, знаете, все перехватило дыхание. Трагедия была для меня. Роза завяла. Я уже готов был разреветься, поднял глаза к небу, чтобы разреветься. Расцвел петушок в это время. Такие цветы были, знаете, как и в жизни не видели вообще. Поэтому можете поливать эту розу, она завянет. Но результат придет с другой стороны. Не думайте, что это напрасно потраченные усилия. Это ошибка распространенная. То есть я вкладываю что-то в ребенка моего же, а он вырастает не таким, как я хотел бы, вот хорошим. Но вы-то долг свой выполнили, это все равно вас возвысило. Результат не важен. Важно исполнение долга. Это наш долг помогать друг другу. И совсем не важно, как это люди оценят.
Я все-таки возвращаюсь к той теме, которую мы прошли уже касательно служения. И все-таки я хотела бы вот такой момент уточнить у вас. Вот есть такая фраза «возлюби ближнего, как самого себя». То есть возлюби, получается, самого себя и ближнего своего, затем как самого себя. То есть все-таки, ведь любовь, когда мы проявляем, это именно наше служение, но вот любовь – это наше, как бы и есть наше служение другим людям, проявляется так. И если как бы человек не любит себя, мне кажется, служение, оно тоже как бы будет соответствующим. То есть когда вот человек находится в такой вот… И со временем и такой человек, он разочаровывается в результате от своего служения, потому что у него нет как бы реализации.
Заповедь такова. Возлюбь ближнего, как самого себя. Смотрите, о чем говорится здесь. Не сначала полюби себя, а потом ближнего. А возлюбь ближнего, как самого себя. Ты уже себя любишь. Сейчас я объясню, как он себя любит. В трех гунах материальной природы. В гуне благости мы любим себя в исполнении долга. Любовь к себе проявляется в том, что я исполняю долг. Я уважаю себя и свой долг. В гуне страсти люблю себя с выгодцей. Я, конечно, делаю что-то другим, но в надежде, что именно сам буду удовлетворен, мне ответят, мне заплатят. А в гуне невежества я люблю себя означает, что я позволяю себе делать все, что угодно. И наркотики, и сигареты, и пьянство, и разврат. Это такая вот любовь, которая опускает человека. Вот что имеется в виду. Что когда человек любит себя в гуне невежества, он не может служить другим, ближнему. Уже на уровне исполнения долга в благости он может служить другим. Вот это и есть начало любви. Вот это значит, любишь себя. Это вместе, видите? Это не разделяется эти вещи. Это вместе. И любить себя по-настоящему означает соблюдать все религиозные заповеди духовные. Уважающий себя человек не будет принимать наркотики в своей жизни. Заниматься развратом уважающий себя человек не будет. И прочие дурные вещи делать не будет. Это и есть любовь к себе. Но когда она любовь невежества, он себе позволяет все, что угодно. Это любовь в отсутствии разума. Тут он не может помочь ни себе, ни ближнему. Для таких людей, поймите, если человек докатился до такого уровня, там уже нельзя помочь. Есть необратимые вещи. Если уже человек докатился до такого уровня, бывает, что процесс необратим. Уже ничего нельзя поделать с этим. Поэтому очень важно предупреждать с самого раннего юношества и детства, переливать эти хорошие вещи, чтобы уберечь людей от этой необратимой деградации. Попробуйте исправить наркомана. Это очень сложно. Если он эту черту уже перешагнул, это трудно. Попробуйте исправить убийцу, это уже труднее. Поэтому с самого начала нужно прояснять человеку, что такое уважение к самому себе и что такое любовь к ближнему.
А вот как быть в таких ситуациях, когда человек, например, он как бы в гуне как бы действует формально в гуне благости, но внутри у него много комплексов, обид, много как бы... И вот он как бы служит, конечно, он как бы полностью отдает себя, как бы не жалеет, ну потому что внутри у него просто, ну как бы, он не хочет, он хочет этим как бы служением просто закрыть свою внутреннюю вот эту вот проблему.
Хорошо. Вот внизу невежество. Невежество, распущенная жизнь, все. Тут деградация, тут человек в состоянии деградации находится. Как поднять его выше? В страсть. Страсть – это организованная жизнь, то есть работа, зарплата, ну, цивилизованная, организованная жизнь. Карьера какая-то, счет в банке, семья. Все это в страсти находится. Это выше, чем невежество. Согласны? Здесь, значит, анархия, здесь уже монархия. Здесь организованное, управляемое общество. Как поднять человека из невежества в страсть? При помощи правил предписаний. Ходи на работу, получай зарплату, покупай одежду, приобрети машину, построй дом. Вот эти правила предписания для людей в невежестве, их стимулируют. Давай, займись этим, ты поднимешься выше. При этом, когда он выполняет эти как правила предписания, все это он делает, у него остаются качествующие вкусы невежества и увлечет именно каким-то порочным действием. Но просто продолжая это делать, он освободится. Как ребенок, вот он хочет играть, он хочет ничего не делать, но на работу нужно, он привыкает к этому распорядку дня и уже отвлекается от этих привычек, поднимается выше. У него появляется вкус исполнения долга, вкус цивилизованной жизни. Так, выше страсти находится добродетель. Добродетель. Добродетель означает духовные правила предписания. Нужно изучать философию, соблюдать принципы чистоты, медитировать, каждый день заниматься этим. Хорошо. Это правила предписания. Вот они здесь написаны, что нужно делать. Но я-то в страсти, я хочу подняться, начну следовать правилам предписаниям. Но мои качества и вкусы еще здесь. То, о чем вы говорите. Он все это внешне делает, но внутри он все еще в страсти. Страсть еще не ушла. Она должна трансформироваться со временем. Чтобы не вежиться в страсть, необходимо примерно лет 10-15 практики. Например, сколько учится молодой человек? Детский сад, школа, институт. Лет 15. До высшего образования лет 15 он будет учиться, прежде чем войдет в область страсти, профессии, ответственности, организованной жизни. То есть это целая система знаний нужна для этого. Затем нужно еще лет 15 жизни, организованной в страсти, прежде чем человек поднимется в гуну добродетели, следуя этим правилам предписания. Это нелегко, не упрощайте процесс, пожалуйста. Мы говорим о жизни человека целиком сейчас. Чтобы достичь цели высшей, нужно прожить целиком всю жизнь. Как правило, так. Есть исключения, но это отдельный, об исключениях отдельный разговор. Можно достичь совершенства и за год. Я позже расскажу об этом, не сегодня. Можно и за полгода. Друг Махарадж достиг совершенства за полгода. Это написано в Пуранах. И описано даже как. На самом деле можно достичь совершенства за одно мгновение, если мы этого хотим. Это не вопрос времени, оказывается. Но, как правило, на это требуется жизнь человека. Вот такие глубокие традиции. Поэтому не торопитесь, не теряйте терпения. Не теряйте терпения в следовании хорошим вещам. Не теряйте надежды в следовании хорошим вещам. Продолжайте это делать. Если во время стекло, скажите об этом. Все. Спасибо большое.